Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека и Бога, о том, что встреча со Христом, которая в той или иной форме произошла у каждого христианина, эта встреча обезоруживающая, ошеломляющая, переворачивающая привычное миросозерцание. Причем не обязательно эта перемена благостная и безболезненная. Английский писатель Клайв Стейплз-Льюис отмечает, что Христос мог вызывать разные реакции, кроме одной – равнодушия. После встречи со Христом, по мысли Льюиса, человек уже не может жить так, как если бы этой встречи в его жизни не было. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Что нам делать с Иисусом Христом?».
Что нам делать с Иисусом Христом? У этого вопроса есть в каком-то смысле до смешного наивная сторона. По-настоящему серьезно будет звучать «А что Он сделает с нами?». Представьте себе муху, сидящую на слоне и думающую о том, что она может с ним сделать. Наверное, люди, задающие этот вопрос, на самом деле имеют в виду совсем другое. Как решить историческую проблему, поставленную перед нами словами и делами этого человека? Эта проблема должна примирить два важных и феноменальных обстоятельства. С одной стороны, почти всеми признанная глубина и ясность морального учения Христа, которая не может всерьез быть опровергнута даже открытыми противниками христианства. Споря с самыми ярыми безбожниками, я обнаружил, что они согласны с моральной частью христианства. В действительности, в учении этого человека и его ближайших последователей, истинная мораль изложена самым ясным и лучшим образом. Это не просто ленивый идеализм, оно наполнено мудростью и твердостью. Это учение реалистично в своей совокупности – свежо в самом высшем смысле и, без сомнений, является продуктом трезвого ума. Это одна сторона феномена этого человека. Другой его стороной являются его очевидно вызывающие теологические заявления. Вы понимаете, что я имею в виду не только отдельные высказывания в кризисных ситуациях, особенно ответ на вопрос первосвященника, приведший к казни этого человека. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 63 и 64. «Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Его претензии вовсе не возникли только перед смертью в самый драматический момент его жизни. Если вы внимательно посмотрите на все, что он говорил, подобные претензии звучали довольно часто. Он прощал людям грехи, например. Наверное, вполне естественно, что мы прощаем кого-то, кто обидел нас. Если кто-то украл у вас 10 рублей, вы, вероятно, можете сказать «Я прощаю его, давайте забудем об этом». А что вы скажете, если кто-то украл у вас 100 рублей, а я сказал «Ничего, я прощаю его». Или фраза, будто случайно выскользнувшая из его уст, когда он смотрел на Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 37 по 39. Никто не отваживается комментировать эти высказывания. Еще одно любопытное высказывание по поводу поста, являющегося почти обязательной частью любой религии. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 14 и 15. Кто этот человек, объявляющий, что его присутствие отменяет все нормальные правила? Создается впечатление, что он совершенно невинен и безгрешен. Называя людей грешниками, он вовсе не имеет при этом в виду самого себя. И опять он говорит: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. На еврейском языке «я есмь» — это имя Бога, которое не должно было произноситься вслух ни одним человеком под страхом смерти. Итак, с одной стороны, ясное и конкретное учение о морали и нравственности, с другой — претензии, напоминающие маньяка, одержимого таким величием, по сравнению с которым притязания Наполеона или Александра Македонского кажутся детскими играми. Если бы кто-то подошел к Будде и спросил: «Ты сын Брахмы?», тот ответил бы: «Вы сошли с ума». Или попробуйте убедить Сократа в том, что он Зевс. В ответ вы бы услышали смех. Задав Мохаммеду вопрос, является ли он Аллахом, вы бы увидели, наверное, как он раздирает в клочья свои одежды, а затем лишились бы головы. Спросите у Конфуция, является ли он матерью природы, и он с ухмылкой пожмет плечами. По-моему, когда такой превосходный учитель нравственности говорит то, что говорил Иисус Христос, это или припадок лунатика, у которого все смешалось в голове, или он на самом деле Бог. Мы можем завершить эту статью, сказав, что к Христу во время его земной жизни никто не относился как просто к хорошему и нравственному человеку. Он вовсе не производил такого впечатления на людей, его окружавших. Каждый, кто встречался с ним, испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Что нам делать с Иисусом Христом?». В Евангелии не так много слов, когда Иисус как-то определяет свой собственный образ и характер. Но есть такие слова Христа: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Кротость, то есть незлобие, и смирение – два качества, которыми сам Господь определяет себя. И это возносит эти два качества на небывалую высоту, как бы выделяет их из всех остальных качеств личности и ставит под совершенно особый знак. Почему? Почему так важно для человека смирение? Об этом размышляет игумен Никон Воробьев. Послушаем аудиоверсию сборника его бесед и писем о началах жизни.
Мне понравились те места вашего письма, где вы говорите о своих недостатках. Так, познавая их в себе, и учитесь смирению. Без этого свойства душевного нигде не найдете ни покоя, ни роста духовного, ни правильной молитвы, то есть ничего доброго. Недаром же Господь призывает научиться от Него самого смирению, как самому важному свойству души, самому необходимому. Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. И только рукою смирения человек может принять дары Божии без вреда для себя. Преподобный Исаак Сирин. Без скорбей и искушений человек не может прийти в смирение. Тщеславие, самолюбие и гордость так глубоко гнездятся в сердце человеческом, что нужны сильные средства и длительный период обучения скорбями и искушениями, чтобы искоренить их и привести человека хоть к некоторому смирению. Без смирения высшие ангелы стали бесами, а Адам и Ева изгнаны из рая. Как же нам без смирения, да еще с грехами, войти в потерянный рай? Никак нельзя, пока человек не поймет своего падения, своей гордыни, пока глубоко не смирится и не будет от всего сердца взывать ко Господу, как мытарь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи, от дел нет мне спасения. Помилуй меня по велицей Твоей милости. Псалом 50. Мерою духовного роста человека является его смирение. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги, не только не полезны, но могут и вовсе погубить человека. А в наше время можно видеть, что чуть-чуть человек побольше помолился, почитывает псалтирь, держит пост и уже мнит себя выше других, осуждает ближних, начинает учить, когда не просят, и прочее, и этим показывает свою духовную пустоту и удаление от Господа на страну далече. Евангелие от Луки, глава 15, стих 13. Бойся высокого мнения о себе. Господь Иисус Христос говорит, что если и все предписанное сотворите, то есть исполните все заповеди, считайте себя рабами неключимыми, и что сделали лишь то, что были обязаны сделать. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. А спасение есть дар Божий смиренным и сокрушенным сердцем. Вот и надо просить у Господа смирения. Со смирением никак не совместимы осуждение ближних и обидчивость. Если мы осуждаем других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения. Святые подвижники искренне благодарили тех, кто обижал и оскорблял их, так как терпением обид они учились смирению. Матерь Божья утверждает, что Господь избрал ее ради ее смирения. Сам Спаситель призывает всех научиться от Него смирению. Ни посту, ни молитве, даже не любви к ближнему, а смирению. Только через смирение человек делается в един дух с Господом, смирившим себя до оплеваний, заушений и крестной смерти. Само собой понятно, что мы обязаны всеми силами стараться исполнять и все заповеди. Но опять повторяю, что без смирения они или бесполезны, или вредны. Не пойми меня плохо.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни». «Идти за Христом», «следовать за Христом» — так часто эти выражения звучат в разговоре о вере. Но что это значит на практике? За ответом на этот вопрос наш следующий собеседник предлагает обратиться к тем, для кого встреча со Христом стала на самом деле тем, что, как мы говорили, перевернуло всю жизнь, то есть обратиться к апостолам, к их опыту, который, хоть и жили они давно, принципиально в глубине своей по сути тот же, что и у любого другого христианина в любом другом веке, в том числе и сегодня, потому что апостолы составили церковь, ту самую церковь, в которую мы приходим и сегодня. Так на это предлагает посмотреть митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы «Воскресение и крест.
Есть глубокая разница, которую, мне кажется, следует подчеркнуть между этим метафизическим воскресением апостолов и воскрешением Лазаря. Вы, наверное, помните, как державным словом Лазарь был вызван из гроба после 4 дней там. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 38 по 45. Лазарь умер физической смертью. Апостолы физически были живы. Но слова Христовы, зов, вернувший Лазаря в среду живущих на земле, вернул его к временной земной жизни. Воскресение, случившееся в апостолах, как бы в пределах воскресения самого Христа, восстановило их в вечной жизни, уже победоносно пришедшей, жизни будущего века, уже наставшей даром Святаго Духа, воскресением Христовым. Да, они умрут, уснут сном всея земли, но умрут без страха. Их не испугают никакие опасности, и никакое страдание не превозможет, не отлучит их от Христа, потому что для них жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 21. Физическая смерть – земное успение, сон, в который они уйдут, освободит их от ограниченности, земных ограничений. И они окажутся в безграничности и полноте жизни, исходящей от Бога, которая исполнит и преобразит их. И нам понятно делается, каким образом эти апостолы, прежде полные страха, уже не боялись ничего. Жизнь, исполнявшая их, была не временной жизнью, которая может быть отнята от них. Это была жизнь вечная, которой никто не мог их лишить. Как я только что сказал, эта вечная жизнь, жизнь будущего века, стала явной благодаря тому, что Святой Дух пришел, был тут. В Священном Писании говорится дважды о даровании Святого Духа. В Пятидесятницу и прежде того собранным апостолам в вечер воскресения Христова. Никто из апостолов не получает дар Святого Духа лично. Они получают его все вместе, вместе обладают им, и только в своем единстве они могут обладать им. Мне кажется, здесь возможна некоторая параллель с тайной тела Христова. Вы помните, как на берегу Иордана Дух сошел на Христа и почил на нем? Теперь же эта община людей, которая стала телом Христовым, продолжением во времени и пространстве тайны присутствия Божия, воплощение, Тотус Христус, всецелым Христом, в свою очередь получает тот же Дух, который вселяется в это тело, так же, как Он пребывал в воплощенном Слове. С точки зрения Церкви можно многое сказать о значении этого события. Первое, Дух присутствует только в этом единстве. И если кто-то уклоняется от этого единства, отрицается его, перестает быть членом Церкви Христовой. Он не может унести с собой свою как бы порцию дара Духа Святаго, который целиком пребывает в сердцевине Церкви. Второе. Если мы обратимся к церковному преданию, то нам сразу делается ясно, что это присутствие Святаго Духа, богато изливаемые божественные дары, которые передаются нам, делают нас причастниками божественной природы, ведет нас к полноте, которую греки назвали обожением. И это присутствие Святаго Духа уже начаток будущего века, что грамматически абсурдно, но в духовном плане совершенно точно и выражается в богослужении, в литургии словами «Ты даровал нам царство Твое будущее». Грамматически это невозможно, потому что невозможно сегодня быть в будущем. И тем не менее это истинно, потому что Церковь в своем нынешнем бытии уже присутствие того, что будет, присутствие, которому еще не достает полноты, присутствие большее или меньшее, соответственно историческим обстоятельствам и человеческой верности. Но реальное присутствие того, что станет явным в сиянии полноты будущего века. В начале литургии, когда дары, хлеб и вино приготовлены для освящения, когда собрался народ, когда священник, диакон и верующие готовы начать службу, диакон, обращаясь к священнику, произносит фразу, которая, как многие выражения в древних языках, может быть переведена с различными оттенками. Он говорит: «Время сотворите Господеви». Все, что по-человечески возможно, сделано. Община собралась, подготовилась молитвой и постом к таинству встречи со Христом. Хлеб и вино приготовлены. Все готовы к совершению божественной литургии. Но самое содержание божественной литургии не может быть создано человеческим усилием. Человек не может заставить хлеб и вино превратиться в реальное присутствие Христова, чтобы мы не думали теоретически об этом присутствии. Только Бог может обратить этот порыв открытых рук в данную реальность. Это схождение вечности, это прорыв таинства будущего века в пределы истории и человеческой реальности нынешнего дня. И это и есть тайна воскресения Христа, который даром и силой Святаго Духа делает нас единым телом с собой, достигает нас и дарует нам вечную жизнь. И есть третье выражение, которое приводит нас к еще совершенно другому аспекту тайны воскресения и жизни воскресения в нас и в Церкви. В рассказе о Иоанновой Пятидесятнице Христос, даровав ученикам Духа, даровав им мир свой, говорит: «Как меня послал Отец, так я посылаю вас». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 21. Когда эта фраза повторяется миссионерам 20-го столетия, она не звучит трагически. Миссионеры отправятся в чужие края при поддержке своей церкви, сил своей страны, порой при поддержке военной силы. Мир сей, в худшем значении этих слов, обеспечит им безопасность по своим стандартам. Опасность может предстать, но риск не столь уж велик. Но Христос произнес эти слова своим ученикам сразу после того, как Великая Пятница преобразилась в пасхальное сияние. Когда апостолы услышали слова «Как меня послал Отец, так я вас посылаю», их сердца еще были полны Голгофской трагедии. Эти слова Христа к ним означали: то, что два дня назад произошло с их учителем, будет и их уделом, как он и ранее обещал им. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. И мы оказываемся перед лицом другого аспекта тайны Христа и тайны Церкви в свете воскресения. Апостолы теперь обладают вечной жизнью. Им остается отдать свою человеческую жизнь на то, чтобы передать эту вечную жизнь другим людям. Так же, как Христос умер, как Он жил, и никто не отнимал у Него жизнь по Его слову. «Никто не отнимает у меня жизнь, я ее сам отдаю». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Так они должны отдать жизнь.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Воскресение и крест». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Предания». Вера.